стало ясно, что предложение вовсе не поставило финальные точки в споре. Соединенные Штаты не намерены отказываться от планов размещения элементов ПРО в Польше и Чехии. Об этом ясно сказала вчера Кондолиза Райс. Нет единодушия и в Баку. Азербайджанские военные эксперты и политики говорят, что оборудование станции в Габале значительно устарело, и вообще она должна быть закрыта, так как ее излучение наносит ущерб населению и экологии района, где она расположена. Александр Александрович, добрый вечер. Что вы думаете о значимости предложения Путина и его последствиях?
Ну, я думаю, что это предложение в очень правильном направлении, потому что в последнее время мы двигались в направлении прямо противоположном разумному. В России слышались угрозы, что в ответ на американские планы мы можем выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности, возобновить их производство. Потом появились предложения, что в ответ на размещение элементов системы ПРО у нас есть такой козырь, как возможность разместить, ну, скажем, ракеты «Искандер» где-нибудь в Калининграде и взять под прицел польскую и чешскую территорию. Это очень неконструктивное направление, хотя, может быть, эту реакцию можно в какой-то степени считать естественной, но вообще доверие появляется тогда, когда что-то делаешь вместе. Вот я считаю, что главный козырь и главное достоинство путинского предложения, во-первых, то, что оно было сделано, ну, абсолютно неожиданно, его никто не ожидал, и то, что это предложение может интегрировать Россию в эти планы. Когда вместе что-то разрабатываешь, причем это должны быть не экскурсии российских военных и дипломатов на американские объекты, а совместное создание архитектуры системы, совместное управление, совместное понимание, что для чего делается и что это не грозит друг другу.
Господин сенатор Штатина, добрый вечер. Вы являетесь сторонником размещения элементов американских ПРО в Чехии. Во время визита президента США в Прагу выступали на митинге в поддержку американских планов. Расскажите, почему, на ваш взгляд, Чехии это нужно?
Добрый вечер. Я думаю, во-первых, что Чехия суверенное государство. Что касается этих станций противоракетных, я думаю, что Чехия имеет полное право решить своими союзниками вот этот вопрос. И не касается это абсолютно никак вопроса, например, новой базы в Азербайджане. Если американцы и Российская Федерация будут решать иметь вот эту противоракетную базу за Кавказье, пожалуйста. Но я думаю, что это никак не связано с этой возможностью иметь базу противоракетную в Польше или радар в Чехии. Почему я за? Я думаю, что в Средней Европе, включая наше государство, существуют в длинном плане две угрозы. Это угроза международного терроризма, которая существует, и признали это господин Путин тем, что предложил вот это предложение. Это было явное признание, что эта угроза существует, иначе бы Владимир Владимирович это не сказал. И вторая угроза для нас в долгосрочном плане, это есть нестабильная Россия, у которой невозможно сказать вперед в сроке, скажем, 5, 10, 15 лет, что там будет, если это будет авторитарный режим, тоталитарный режим, не дай бог, мафиозно-большевистский режим. Просто Россия идет таким намерением, что доверие к ней унижается. И последние угрозы, которые пришли от российских генералов и от самого президента Российской Федерации, невозможно принимать просто без мысли, что мы должны, мы, имею в виду наша республика, иметь сильных союзников. И сильных союзников я вижу в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.
Господин Штатин, я хотел бы уточнить. Итак, вы считаете, что программа американской противоракетной обороны направлена не только против террористов, против стран-изгоев, которые разрабатывают свои ядерные программы, таких как Иран или Северная Корея, но и против России тоже?
Нет, это я не сказал. Я думаю, что вот эта радарная станция есть система оборонная, а никак не угрожает России, абсолютно, потому что она не вижу никакой механизм, как она бы могла угрожать. И она здесь стоит против террористической атаки, скажем, не только с Ирана, но, может быть, от каких-то государств, например, в Средней Азии через 10, 15, 20 лет. Это нестабильность вот этой территории угрожает. И что касается угрозы России и в будущем, там мы должны иметь союзника, и мы декларируем это союзничество тем, что принимаем предложение Соединенных Штатов построить в эту базу.
Александр Александрович, вы согласны с аргументами господина сенатора Штетины? Есть ли действительно насущная необходимость в программе ПРО?
Значит так, во-первых, первое, я считаю, что никто не ставит под сомнение суверенитет Чешской Республики, но для этого вовсе не надо ставить на своей территории систему, в необходимости которой ты не уверен. Я сейчас думаю, что это вопрос не принципа, а вопрос диалога специалистов. Потому что, в принципе, радар в Габале, он видит дальше значительно, чем тот, который предполагается установить в Чехии. Он видит до Индийского океана включительно, у него дальность больше 6 тысяч километров. Другое дело, что, возможно, он не подходит как система прицеливания. Но вообще, пока ситуация выглядит достаточно иррациональной. Ракеты, которые собираются разместить в Польше, противоракеты, они пока еще не показали, что они сколько-нибудь эффективны в испытаниях. Пока для того, чтобы попасть в цель, на цели надо устанавливать радиомаяк, чтобы они ее находили. Так что разворачивается неработающая, по сути дела, система, предлагается развернуть систему неработающую против виртуальной угрозы. Иранские ракеты пока летят не дальше 2000 километров. Что будет через 15-20 лет, я согласен, есть много неопределенностей, но я не думаю, что размещение радар это не страховой полис. Это наивная точка зрения, что если у меня появится радар, то меня защитит сильная Америка. И я не думаю, чтобы это было разумной политикой. Вообще, самая главная гарантия безопасности Чехии в будущем, так же, как и других центральноевропейских государств, это стабильная демократическая Россия. А когда тебе все время говорят, что, возможно, у тебя что-то произойдет плохое, и от тебя надо уже сегодня защищаться, ну, тогда не надо удивляться, что наши генералы говорят такие глупости относительно того, что надо взять под прицел Чехию и Польшу. Я думаю, что все-таки не случайно референдумы, которые прошли в Чешской Республике, особенно в тех местах, где предполагается разместить эту систему, в близких областях, они же показали, что местное население совершенно не в восторге от этой идеи. Иранские ракеты или ракеты ракеты других ближневосточных стран, которые могут когда-то появиться, могут стать угрозой для Европы. Это некоторая пока еще виртуальная реальность, ее нет в природе. А ухудшение отношений с Россией, если это делать отдельно и против России, это будет немедленной и быстрой реакцией. Так что если уж играть в долгую, то надо сначала все-таки постараться избежать конфронтации с Россией, а потом уже решать, каким образом обороняться от международного терроризма, да и от всего того, от чего нельзя оборониться без участия России. В том числе, кстати, и угрозы ядерного распространения и целый ряд других.
Вы упомянули общественное мнение в Чехии. Давайте спросим нашего чешского гостя. Господин Штетина, зрители российских телеканалов видели демонстрации противников американских военных планов в Праге. Их очень подробно показывали, и у многих зрителей, очевидно, создалось впечатление, что вся Чехия настроена против размещения американских радаров, что существует очень мощное массовое движение протеста. Это действительно так?
Это абсолютно неправда. Я думаю, что даже эти рейтинги, которые говорят про 60% населения Чешской Республики, они абсолютно неточные. Правда в том, что местное население вот этих районов, где должна быть эта станция, против. Это меня просто не удивляет, потому что это было бы везде, в любом мире, потому что эти люди абсолютно еще не знают, в чем дело и как эта станция действует. Там идет вопрос о среде, в которой они должны жить. Здесь наше правительство сделало ошибку, что еще не сумело просто это объяснить. Что касается этих протестов вообще, они имеют очень характерную одну черту. Не забывайте, что коммунистический режим, который у нас длился 40 лет, он учил людей, что главным врагом нашим есть американский империализм. И это использует абсолютно и умно коммунистическая партия Чехии и Моравии, которая выпускает целесообразно все эти информации о том, что якобы мы были опять оккупированной страной, и сравнивают советскую оккупацию с оккупацией якобы американской. Здесь огромная разница. Я прожил вот это вторжение советской армии, когда 600 тысяч солдат, которых никто не приглашал, вторгло в нашу страну, а мы здесь теперь с американской стороны будем заключать договоры и будем иметь и свои условия. Это огромная разница. Значит, абсолютно неправда, что вся Чехия против этой ракетной станции.
То есть в основном митинги, организованные коммунистической партией, да?
Это основно организованы, и к ним присоединяются, как всегда в мире это бывает, как, например, в 60-х годах, когда при американской войне в Вьетнаме, молодые пацифисты. Я, когда то был молодым, я тоже имел склонность к пацифизму, и я это абсолютно поднимаю, и я думаю, что и умно коммунисты злоупотребляют вот эту склонность человека быть против любому насилию и войне.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – президент Института стратегических оценок Александр Коновалов в Москве и сенатор Яромир Штетина в Праге. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем первый звонок в нашу студию. Юрий из Новомосковска. Добрый вечер.
Добрый вечер. А не кажется ли вам, уважаемые господа Штетины и Александр Александрович, что для борьбы с иранскими ракетами необходимо усилить противоракетную оборону размещением российских ракет в Беларуси и в Калининградской области? Потому что вообще будет тогда сбивать оружие террористов, когда они полетят вот туда, на несчастную Чехию, Польшу и Европу.
Ну, вопрос, наверное, насколько серьезна иранская угроза? Спросим об этом Александра Коновалова. Что вы думаете?
Ну, Иран – это крупнейшая ракетная держава региона. Иран делает довольно провокационные заявления, иранские руководители делают, иранский президент, о том, что есть государство, которое надо стереть с политической карты мира. Когда-то у Ирана вообще не было баллистических ракет, сколько-нибудь значительного радиуса действия. А теперь у него есть ракеты, которые покрывают весь Ближний Восток, Израиль и, кстати говоря, южную часть территории России, южнее линии Ростов-Волгоград. Так что для нас это значительно более непосредственная головная боль, чем для кого бы то ни было. Потому что уже часть территории России потенциально, если рассматривать ситуацию ухудшения отношений с Ираном, находится в сфере достижения иранских средств доставки. У Ирана есть ракета с радиусом 2000 километров, уже испытанные и уже работающие. Ну, наверное, когда-нибудь у Ирана появятся ракеты с большим радиусом. Не знаю, насколько... Для того, чтобы доставать Европу, ему понадобится радиус не меньше 5-8 тысяч километров. Это куда более серьезная система и куда более сложная система. Так что, что касается установки ракет в Беларуси или там в Калининграде, ну, я не склонен иронизировать относительно этих планов. Я считаю, что начинать новую гонку вооружений, новое соперничество, новую угрозу друг другу, давайте не будем под ракеты с противоракетами. Что касается, кстати говоря, высказывания уважаемого сенатора относительно того, что в Чехии по инерции боятся американцев, ну ничего кроме смеха у меня она вызвать не может. А Америку не боялись при Советском Союзе. Америку не боялись, не считали врагом даже в Советском Союзе серьезным. Кстати говоря, когда говорилось слово «война», в российском сознании возникал не образ американского солдата, а образ немецкого. У нас дважды в прошлом веке Германия была на пороге нашей столицы. Так вот, я совершенно не верю, что коммунисты Чехии и Моравии могут убедить кого-нибудь в современной Чехии, что американцы хотят оккупировать Чехию и используют это в своих пропагандистских целях. Нет, люди действительно склонны делать разумные выводы и разумно рассуждать. Надо ли ставить на свою территорию то, что будет вызывать беспокойство и непонимание соседа? Зачем, собственно говоря, делать что-то ему назло, чтобы утвердить свой суверенитет? И не вызовет ли это более серьезные напряжения в наших отношениях, чем та потенциальная иранская угроза, которой пока не существует?
Я дам возможность господину Штетине ответить, но сейчас хочу дать слово нашим слушателям. Георгий Георгиевич из Петербурга, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня есть соображение по поводу той стороны ракет и станций слежения, о которой почему-то до сих пор никто не говорил. Вот, например, сбылись самые страшные представления Европы. И летит ракета, не знаю откуда, с Памира. Не знаю куда, в Европу, в Брюссель. Ну вот так заставить этих самых в Брюсселе испугаться. Причем несет атомный заряд. РЛС, где бы они ни стояли, ее ловят. Летит ракета. Знают куда. Поняли, все. Ее нужно сбить. Скажите, а над какой территорией?
Так, прервалась связь с нашим слушателем, но вопрос примерно понятен. Александр Александрович, что вы могли бы ответить Георгию Георгиевичу? И заодно я хочу вас еще спросить, почему вообще планы по созданию базы ПРО в Центральной Европе вызывают у Кремля такой испуг? Вот мы только что говорили, что иранская угроза так значительна, есть угроза других государств-изгоев.
Ну, насчет других государств я бы только добавил Северную Корею, но она от Европы еще дальше, это скорее представляет угрозу Тихоокеанскому побережью США и нашему российскому Дальнему Востоку, никак не Европе. Вот, на самом деле, повторяю, масштаб угрозы пока не соответствует масштабу предполагаемого противодействия. Радар, вот почему, чем, значит, радар у Габалы, как бы симпатичнее Путину, чем радар, который предполагается поставить в Чехии. Дело в том, что он видит дальше, но он не просматривает территорию европейской части Российской Федерации. А радар, который предполагается поставить в Чехии, он будет видеть значительную часть европейской России, держать под контролем, вплоть до Уральских гор. Часть его сектора, часть его рабочей зоны будет приходиться на российскую территорию. Ну и как бы с российской территории ракетной угрозы, я думаю, Европа не видит, если, конечно, мы не дойдем в нашей политике до полного идиотизма и до того, что будем взаимно нацеливать друг на друга какие-то системы. А перехват осуществляется, вот та американская система, в чем ее, собственно говоря, пока... Что вызывает сомнения у России в искренности объяснения американской стороны? Ведь эти перехватчики, которые предполагается поставить в Польше, они рассчитаны на кинетическую встречу. Они должны, у них даже нет боевой части, у них нет взрывчатки на голову. Они должны просто встретиться на встречной траектории с летящей боеголовкой, о которой вот предыдущий слушатель так красиво и долго рассказывал. И когда два объекта в космосе встречаются на средней части траектории со скоростью 8 км в секунду каждый, они друг друга просто уничтожают в пыль. Такой огромной механической энергии достаточно, чтобы и боеголовку уничтожить, и перехватчик. Так что особенно там осколков сыпаться не будет. Но, кстати, если руководствоваться габалинскими, более ранними перехватами, то больше вероятность, что они упадут не на поверхность Земли, а где-нибудь в океане.
Ну вот такой вопрос. Есть ли вообще возможность, что Соединенные Штаты при каких-то условиях откажутся от плана размещения элементов ПРО в Польше и Чехии, или наоборот, Чехия или Польша откажутся размещать у себя элементы ПРО? Сенатор Штетина, как вы полагаете?
Я думаю, что идут разговоры с Соединенными Штатами. Министр иностранных дел теперь вырабатывает ответ на предложение Соединенных Штатов, и в принципе этим наша страна выражает один очень серьезный момент, который должны мы принимать. Мы уже не являемся колонией бывшего Советского Союза и Кремля. Мы суверенное государство и имеем право после исторического опыта просто делать не то, что хочет Москва, но что хотим мы сами. Знаете, эта склонность России исторически все проблемы решить силой или угрожать, это мешает нормальным отношениям между нашими странами. Мы должны сотрудничать, мы должны добиваться торговлей, добиваться совместной культурой, узнавать большую российскую культуру и Россия нашу культуру. Но если есть программы дня, угроза того типа, которая приходит, и опыт, который есть, возьмите все последние десятилетия силой танками, силой танками. Последние угрозы Грузии, то, что произошло, эти преступления российской армии против своим жителям в Чечне, это все свидетельствует тому, что эта склонность к насилию как-то закодирована. И мы должны этим считать и проявлять недоверие, пока это не поменяется.
Последний звонок, который мы успеем сегодня выслушать. Александр из Кисловодска, добрый вечер. Попрошу вас быть лаконичнее, мало времени осталось.
Добрый вечер, уважаемые участники программы. Я редко очень звоню и не совсем по теме. Я постараюсь побыстрее. Вот тут вспомнили страны-изгои, ракеты, Иран. У меня такой вопрос. Это уже для себя, мне надо узнать. Интересно просто. Не знаю, где это спросить. Какого года рождения президент Ирана и сколько ему сейчас лет, вы не знаете?
Он достаточно молод, но я боюсь, что сейчас никто не назовет вам точную цифру. Почему вас это интересует, Александр?
Ну, мне надо для себя.
Я думаю, вы можете посмотреть в интернете. Я надеюсь, у вас есть доступ к интернету. Итак, последний вопрос, который мы можем обсудить сегодня. Сергей Лавров предложил Соединенным Штатам заморозить переговоры по ПРО на время обсуждения азербайджанского габалинского варианта. Александр Александрович, как вы полагаете, откликнутся ли Соединенные Штаты на это предложение и какой вообще может быть эффект от призывов Москвы?
Мы что-то, по крайней мере, начнем обсуждать и поймем. Вполне можно не решать вопрос о размещении чего-то в Польше и Чехии, потому что, повторяю, если мы решимся на то, чтобы сделать что-то вместе, то это будет общая архитектура, и уже ее надо будет строить по-другому, с учетом российского участия. Что касается закодированной склонности России к насилию, ну, если на этом строить... Понимаете, нельзя строить современную политику на исторических психозах. У меня тоже есть много прав на исторические психозы. Понимаете, я бы тоже мог сказать, что вот дважды за всю историю, всю столицу моей страны захватывали иноземцы. Это было польско-литовское воинство и французское. Вот теперь Польша и Франция в одном военно-политическом союзе. И что, я должен теперь строить оборону, исходя из того, что Польша и Франция могут опять напасть и опять разорить Москву?
Ну, все-таки, я думаю, воспоминания в Чехии о том, что произошло в 68-м году, не так более яркие, чем те исторические аналогии, которые вы приводите. К сожалению, наше время истекло. Я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода», президента Института стратегических оценок Александра Коновалова и сенатора Яромира Штетину и слушателей, позвонивших в нашу студию. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Петербурге завершился марш несогласных. По разным данным, в марше приняли участие от 1 до 2 тысяч человек. На Международном экономическом форуме в Петербурге подписаны 4 крупных инвестиционных соглашения о реализации проектов в Чечне, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В кулуарах форума состоялась встреча президентов России и Грузии. Владимир Путин и Михаил Саакашвили договорились о совместной работе по стабилизации двусторонних отношений. Из зоны грузино-осетинского конфликта сообщают о новом инциденте. В Южной Осетии обстреляно село, тяжело ранены 2 человека. Власти утверждают, что огонь открыла грузинская полиция. Грузия заявляет, что полицейские стреляли в преступников. В иракском городе Хила, к югу от Багдада, смертник взорвал заминированный грузовик. Погибли по меньшей мере 12 человек, 30 ранены. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу особая тюрьма, находящаяся в ведении американских военных. 5 заключенных убиты, 50 ранены. Президент США Джордж Буш заверил папу римского Бенедикта XVI, что власти Ирака делают все возможное, чтобы защитить христианскую общину страны. Буш сообщил об этом на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Италии Романо Проди. Израильские танки и войска вошли в южную часть сектора Газа, где вступили в перестрелку с боевиками группировки «Хамас». Десятки палестинцев задержаны. На севере Ливана войска продолжают обстрел лагеря палестинских беженцев, где закрепились боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам». На юге Афганистана в бою убиты несколько талибов и боевиков Аль-Каиды.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофона Дмитрий Волчек. Как изменится страна после ухода Джорджа Буша? Гарри Каспаров бросает шахматы ради политики. Экономическое процветание Балтийского региона. В моде лазерные сумочки. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Как Америке восстановить свое положение в мире после ухода президента Буша? Это одна из главных тем, которую обсуждает журнал Newsweek. Сегодня по всем объективным показателям Соединенные Штаты продолжают занимать ведущие позиции в мире. Но за последние 15 лет настроения в обществе, да и в правящих кругах, существенно изменились. Американцы скованы страхом перед террористами. Они встревожены непредсказуемыми действиями стран с тоталитарными режимами. Ожидают неприятностей от мусульман и мексиканцев. С недоверием относятся к иностранным компаниям, иммигрантам и свободной торговле. Граждане самой могущественной державы мира внезапно почувствовали себя жителями осажденного неприятелем города. Как бы там ни было, пора перестать обрушивать удары на Джорджа Буша. Через 19 месяцев он станет обыкновенным гражданином, а Америке придется восстанавливать все, что было утрачено. Строить новые доверительные отношения с союзниками, умиротворять врагов, вести с ними конструктивный и равноправный диалог.
В статье под заголовком «Поворотный момент» Newsweek публикует статью Гарри Каспарова, в которой тот объясняет, почему решил бросить шахматы ради политики. Это случилось, когда гроссмейстеру исполнился 41 год. Он ушел на пике славы, и впереди его ждала блестящая спортивная карьера. Но в этот момент Каспаров окончательно понял, что необходимо решать иные задачи, и он к этому готов. На Россию надвигался кризис. Авторитаризм Путина стал совершенно очевидным. Президент и его подельники восстановили многие советские методы борьбы с инакомыслием. Контроль над СМИ, марионеточный суд и управляемые выборы. Проблески демократии смутных ельцинских времен полностью исчезли. Относительно мелкую коррупцию сменило воровство на правительственном уровне, когда политики, олигархи и взяточники оказывались одними и теми же людьми. В то же самое время оппозиция пребывала в полном смятении и нуждалась в помощи всех, кто мог ее предоставить. Тогда Каспаров и принял решение создать Объединенный гражданский фронт и коалицию оппозиционных групп под названием «Другая Россия». Каспаров рос в условиях постоянного гнета СССР и почти всю свою жизнь преодолевал препятствия, которые чинили ему власти. При мысли о том, что такая же судьба уготовлена его 10-летнему сыну, у него по спине бегут мурашки, признается шахматист. Он не скрывает, что шансы на успех пока невелики. При этом из уст шахматиста странно слышать слова о том, что некоторые решения Гарри Каспаров и его ближайшие соратники принимают не умом. Они действуют по велению сердца.
В статье, приуроченной к 50-й годовщине шестидневной войны на Ближнем Востоке, Newsweek публикует интервью с бывшим советским диссидентом, а ныне известным израильским политиком Натаном Щеранским, который рассуждает о вопросах диктатуры и демократии. По его мнению, демократию невозможно навязать. Никто не в состоянии заставить человека ощутить себя свободным. А главная задача диссидентов и раньше, и сейчас сводится к тому, чтобы противостоять диктатуре, просто не соглашаясь стать вассалами тиранов.
Когда лидеры «Большой восьмерки» прибыли на курорт в Восточную Германию для проведения очередного саммита, они оказались в центре региона, который по показателям экономического роста опережает средний уровень темпов развития стран Европейского Союза, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Море изобилия». Балтика, освобожденная от железного занавеса, оказалась неиссякаемым источником процветания для жителей стран, имеющих выход к морю. Взять хотя бы Латвию, которая демонстрирует настоящее экономическое чудо. За последние 10 лет ее торговый оборот увеличился более чем в 2 раза, а доходы граждан почти в 3. Если раньше страна экспортировала в основном лес и текстиль, то теперь на Западе с охотой покупают сельскохозяйственные машины и другую технику. 8 из 9 стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, обладают огромным потенциалом экономического развития. Финляндия поставляет новые идеи, Норвегия снабжает энергоресурсами, а Швеция делится искусством управления. Все это вместе привлекает потоки иностранных крупных инвестиций, среди которых весьма внушительные суммы из США и Великобритании.
Этим летом очень модно отделывать дамские сумочки аппликациями, вырезанными с помощью лазера. Материалом может послужить и сукно, и бархат, и кожа. По мнению Newsweek, это придает аксессуару неповторимую пикантность. Дизайнеры позаимствовали идею в Мексике, где вырезание из бумаги считается традиционным искусством. Украшенная аппликацией кожаная часть сумочки крепится к изысканно изогнутой деревянной раме. Но дизайнеров вдохновляли не только и не столько мексиканцы. Кое-кто использовал азиатские сюжеты, главным атрибутом которых издавна считались драконы.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Неделя без политики». В Сочи подходит к концу фестиваль «Кинотавр». Нашему специальному корреспонденту Марине Тимашевой большая часть фильмов, включенных в конкурсную программу, не понравилась.
Фестиваль «Кинотавр» очень полно представляет картину российского кино, но пока она не выглядит утешительной. На сей день сердца зрителей и критиков могут успокоиться только на одном фильме. Он называется «Простые вещи» и снят Алексеем Попогребским. Имя его известно, поскольку фильм «Коктебель», сделанный им в соавторстве с Борисом Хлебниковым, стал обладателем специального приза жюри на одном из московских международных кинофестивалей. В прошлом году многих кинонаград удостоился фильм Бориса Хлебникова «Свободное плавание». В этом году в самостоятельное плавание пустился и Алексей Попогребский. Уже очень давно назрела потребность в том, чтобы на экраны вышел фильм об обычных людях, с которыми мы могли бы себя отождествить. Задача эта казалась фактически невыполнимой. То ли дело снимать кино про олигархов, сутенеров, бандитов и прочую экзотику. Так вот, Алексей Попогребский справился с этой задачей. Он нисколько не приукрашивает нашу с вами жизнь, но относится к ней и к нам с вами с пониманием и дружелюбием, чем и полюбился большинству людей. Остальные фильмы вносят ростков в профессиональную среду. Основные споры разгораются вокруг трех конкурсных фильмов. Это, начнем с нее, картины Киры Муратовой «Два в одном». Родовые признаки картин Муратовой налицо. Эксцентричный формальный прием. Люди-марионетки, абсурд, как норма жизни. Нормой жизни, ставшей давно и кинематографической нормой, оказывается заодно инцест. Старый сладострастник в исполнении Богдана Ступки состоит в недвусмысленных отношениях с собственной дочерью. На вопрос, не патологичен ли такой персонаж, сама Кира Муратова ответила, что так отнестись к нему могут только дураки. Дураков оказалось довольно много. Второй фильм, вокруг которого разворачиваются дискуссии, это дебют режиссера Алексея Мизгирева «Кремень». Кремень – юноша из провинции, после службы в армии явившийся в Москву. Если он чего решил, то выпьет обязательно. А решил он, что для достижения цели – жениться на определенной девушке – хороши все средства. Этот отморозок мстит, избивает, убивает, предает, и на челе его высоком не отражается решительно ничего. Кровь заливает экран, мозги разлетаются по стенам, по городу идет нечто среднее между отупевшим Плюмбумом и лишенным полностью обаяния Данилой Багровым из фильма «Брат». Сам режиссер, что ясно из его интервью, поведение своего героя не одобряет, но считает его героем нашего времени. Фильм снят компанией СТВ, той же, что делала «Брата» и «Брата 2». И она же выпустила в свет новый фильм Алексея Балабанова «Груз-200», от съемок в котором последовательно отказались многие артисты, в том числе Евгений Миронов и Сергей Маковецкий. Алексей Балабанов – это такой мичуринец, который преуспел в пересаживании клише мирового кинематографа на российскую почву. На сей раз действие происходит в 1984 году. Из Афганистана идут гробы с молоденькими солдатиками, а в отдельно взятом городе лютует маньяк, по совместительству милиционер. И хотя зло в лице его носителя истреблено, довольно сложно избавиться от ощущения, что фильм снимал садист. А зрители в зале могут при желании почувствовать себя мазохистами. Тут, правда, выходит еще и так, что во всем виновата советская безбожная власть. В том, что она породила к жизни маньяков-убийц, ее еще никто не обвинял. Многие критики, однако, объявили фильм шедевром, а в «Жертве маньяка» увидели саму Россию, которую вечно насиловали все, кому не лень. Удивительно только то, что ни молоденькую героиню фильма, ни, если она символизирует страну, то эту самую Россию вовсе не жаль.
В пятницу в Петербурге прошла 7-я по счету церемония присуждения литературной премии «Национальный бестселлер». Лауреатом стал писатель Илья Бояшов, рассказывает Татьяна Вольская.
«Национальный бестселлер» – единственная российская литературная премия, вручаемая в Петербурге, и, по признанию многих, едва ли не единственная лауреат, который действительно неизвестен до самого конца. Так устроен механизм премии, что голосование малого жюри, которое решает судьбу номинантов, вышедших в шорт-лист, проходит на глазах у публики. И эта публика, собравшаяся в зимнем саду гостиницы «Астория», заметно нервничает. В этом году в малое жюри входили лауреат прошлого года писатель Дмитрий Быков, режиссер Василий Бархатов, главный редактор глянцевого журнала «Собака.ру» Яна Милорадовская, телеведущая Анфиса Чехова, тележурналист Михаил Леонтьев и шеф-повар Илья Лазерсон. В шорт-лист вошли романы Владимира Сорокина «День опричника», Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик», Лены Элтинг «Побег Куманики», Вадима Бабенко «Черный пеликан», Дмитрия Быкова «ЖД» и Ильи Бояшова «Путь Мури», который в итоге и победил – к вящей радости известного литературного критика и отца-основателя премии Виктора Топорова.
В этом году очень сильный короткий список, и, собственно, любой результат будет очень удачен. Единственное, что в этом году так случайно, концептуально сложилось, что три произведения уже очень именитых авторов, и три произведения авторов как бы начинающих. А поскольку девиз премии «Проснуться знаменитым», я болею вот за тройку, условно говоря, молодых. Хотя все шесть произведений чрезвычайно достойны.
Сорокина и Улицкой на церемонии не было.
Сама наша процедура такова, что поскольку лауреат определяется в ходе самой церемонии, нет возможности позвонить будущему победителю и намекнуть ему, что ты уже приезжай, тебе кое-чего обломится. Поэтому каждый год у нас кто-то из фаворитов не доезжает.
Зато лауреат Илья Бояшов, к счастью, присутствовал. Правда, о герое своего романа, коте Мури, лишившемся хозяев во время войны в Боснии и с тех пор путешествующем по свету, автор говорил скупо.
Все имеют право на путь, все путешествуют одинаково. И путь этот может закончиться, а может не закончиться. Китайцы считают, что он бесконечен, другие считают, что его можно закончить где-то.
Илья Бояшов по образованию историк. Он и преподает историю в Нахимовском училище. Сейчас пишет новый роман на войне, но не с целью переписать историю. Это будет книга о танкисте и его танке, о солдате, потерявшем душу в битве на Курской дуге, и о машине, у которой тоже есть душа.
В Великобритании бурную дискуссию вызвал показанный по телевидению документальный фильм об автомобильной катастрофе, в которой 10 лет назад погибла принцесса Диана. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Задолго до показа по 4-му каналу британского телевидения документальной ленты «Диана. Свидетели в туннеле» в Англии разгорелась бурная дискуссия об уместности выносить на всеобщее обозрение последние минуты жизни принцессы Дианы. Многие политики, деятели культуры, телезрители выступали против показа фильма, мотивируя это тем, что он явился бы грубым вмешательством в частную жизнь семьи покойной принцессы. Масло в огонь дискуссии подлили сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, от имени которых их представитель призвал 4-й канал отменить показ фильма. В письме, направленном руководству телеканала, цитируется заявление принцев. «Мы сочли бы, что не исполнили свой долг перед матерью, если бы не защитили ее в этот момент так, как она некогда защищала нас». Тем не менее, директор телепроектов 4-го канала Кевин Лайга отказался отменить премьеру фильма, заявив, что его необходимо показать в интересах общественности. Сразу же после премьеры 4-й канал получил более 2000 жалоб от телезрителей. Всего же телефильм «Диана. Свидетели в туннеле» смотрели посмотрели около 4 миллионов зрителей. Чем же были вызваны эти жалобы и кто такие свидетели в туннеле? Жалобы были вызваны кадрами, в которых французский врач с аппаратом искусственного дыхания в руках наклоняется к человеку в разбитом «Мерседесе», где находится Диана. А свидетели – это французские папарацци, которые фотографировали умирающую принцессу и ее погибшего возлюбленного Доди Альфаеда. Те самые папарацци, которых в начале расследования автокатастрофы французская полиция обвинила в гибели Дианы. Якобы это из-за них, преследующих на мотоциклах «Мерседес» принцессы, его шофер, пытаясь оторваться от них, значительно превысил скорость, что и привело к катастрофе в парижском туннеле. В фильм вошли интервью с фоторепортерами, находившимися на месте гибели принцессы Дианы, и все они настаивали, что оказались в туннеле, по крайней мере, через 30 секунд после катастрофы. Кроме того, вопреки первоначальным сообщениям, они вовсе не мешали врачам, прибывшим через 25 минут, оказывать принцессе медицинскую помощь. Впоследствии их показания подтвердила и французская полиция. Все фотографии, сделанные на месте гибели Дианы, были конфискованы. И хотя создатели фильма реабилитируют фоторепортеров, убеждение в их виновности и спустя 10 лет после гибели принцессы Дианы все еще широко распространено в Англии. В телефильме не было показано ни одной фотографии умирающей принцессы, чего так опасались многие телезрители. Тем не менее, моральная проблема, вызванная демонстрацией этой документальной ленты, все еще широко обсуждается в Британии.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Американский физик и футуролог Брукс Агню объявил, что планирует экспедицию к центру Земли. Он убежден, что туда можно попасть через отверстие, которое находится в Ледовитом океане севернее Канады. Агню верит, что другой вход расположен в Антарктиде, но туда сложнее добираться. Так или иначе, и северный вход еще предстоит отыскать. Но ученые и его последователи уже называют свое предприятие величайшей геологической экспедицией в истории, рассказывает Владимир Морозов.
От штата Кентукки, где живет Брукс Агню, он отправится в порт Мурманск, где сядет на российский ледокол «Ямал» и проследует в район принадлежащих Канаде Арктических островов. Начало экспедиции – лето будущего года. Добровольцы, спешите записываться. Нужны ученые разных профилей, а также специалисты по медитации и неопознанным летающим объектам. Но первооткрыватели немного опоздали. В 19 веке в центре земного шара уже побывала группа немецкого профессора Лиденброка. Он пошел другим путем, через жерло потухшего вулкана в Исландии, и после рискованных приключений выбрался на свет Божий на юге Италии. Третий эксперт по таким путешествиям – Коди Лазар, сотрудник геологической лаборатории Калифорнийского университета. Самая глубокая скважина, более 12 километров, пробурена в России. На это потребовалось много лет. Но в лабораторных условиях мы можем, так сказать, достичь глубины 80 километров до завтрака. Мощные гидравлические помпы создают в лаборатории условия, которые существуют в глубине планеты. Не будет большим преувеличением сказать, что это похоже на роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Но в отличие от героев книги, мы не встречаем на пути никаких монстров и динозавров. Коди рассказывает, что в лаборатории из простого графита можно сделать алмазы, правда, низкого качества. Это почти алхимическое превращение, возможно, так как в центре Земли высокие давления и температура. Как вынесут это путешественники? Не превратятся ли они тоже в алмазы? Немцу Лиденброку проще, он герой романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Но американец Брукс Агню вполне живой человек, и он надеется пережить приключения и найти в центре Земли неведомую цивилизацию. По его мнению, где-то там, под нашими ногами, тоже люди живут, только ходят они по внутренней стороне пустого, как футбольный мяч земного шара. Впрочем, и это не ново. Внутриземную, намного опередившую нас в развитии цивилизацию, подробно описал американский автор Дэвид Стэндиш. Его книга «Hollow Earth» «Полая земля» вышла в прошлом году. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Они долго раздумывали, кому из них сказать первым. И, наконец, первым решился Владимир. И даже раньше, чем 7 июня. Судя по утечкам в Вашингтоне, примерно ту же идею, но менее определенно, он уже высказывал в телефонном разговоре с Джорджем Бушем 28 марта. Пишет политолог и политик, член руководства партии «Яблоко» Андрей Пианковский в материале под заголовком «А президент догадлив был» на сайте Грани.ру по поводу предложения Путина Бушу.
«Я всегда отдавал должное Владимиру Владимировичу в том, что у него, в отличие от большинства российского политического класса, бывают минуты стратегического протрезвления, как осенью 2001 года, например. Так и сейчас он сделал правильное и умное предложение, отправив мяч на американскую сторону. Лучший способ выработки доверия в отношении планов России и США в области ПРО – это совместное их обсуждение и тем более совместная реализация». Но майская истерия принесла значительный внутриполитический вред. Десятки миллионов телезрителей свято поверили в бред о том, что США готовят ядерный удар по России. И они теперь не поймут, почему вдруг их любимый президент уступил и пошел на сотрудничество с новым Третьим Рейхом.
Мнение политика Андрея Пианковского, сайт Грани.ру. Шестидневный разгром. К 40-летию начала арабо-израильской войны 67 года. Огромный аналитический материал опубликован сайтом Polit.ru. Автор текста, кандидат исторических наук Валерий Яременко, напоминает.
В новейшей истории Ближнего Востока эта война оставила след по трем причинам. Во-первых, из-за своего молниеносного завершения. Она продолжалась всего 6 дней, с 5 по 10 июня включительно, отчего и получила название «Шестидневная война». Во-вторых, из-за запутанного вопроса о ее инициаторе. В-третьих, ее глобальные результаты и по сей день оказывают влияние на весь процесс ближневосточного урегулирования.
Валерий Яременко в целом подтверждает мнение многих современных историков и исследователей. Трудно однозначно определить виновника конфликта 40-летней давности, говорит израильский историк Михель Орен, автор работы «Шесть дней войны. Июнь 67-го и создание современного Ближнего Востока».
1967 год, по моему мнению, стал отправной точкой, годом начала процесса формирования всего современного Ближнего Востока, такого, каким мы видим его сейчас, и по многим причинам. Главное, потому что Израиль тогда завладел территориями, вокруг которых сегодня кипят такие страсти.
Случилось страшное. Расшифрован ДНК советского человека. В Принстонах, значит, и Оксфордах сильнейшие умы бьются теперь над тем, как бы его повредить. Разомкнуть строй родных молекул и в образовавшуюся брешь вбить клин не клин, а вроде биологической антенны, на которую подавать в ночное время из космоса со спутника-шпиона спецсигнал, усыпляющий коренных сперматозоидов.
Так начинается комментарий известного публициста и литератора Самуила Лурье под заголовком «Протез мозга» на сайте петербургского еженедельника «Дело». По поводу страхов российских контрразведчиков перед разрабатываемым на Западе генно-биологическим оружием.
Однако, чтобы это оружие отточить, врагам необходимы наши биоматериалы. Обрезки ногтей, состриженные волосы, слезы счастья, слюна из плевков и все такое. Агенты империализма готовы буквально на все, лишь бы их раздобыть и вывести из РФ. По понятным причинам, ткани и выделения граждан, проживающих за границей, хоть бы и соотечественников, ничего не стоят и в дело не идут. Кто же не знает, что патриотическая, скажем, слюна несравненно крепче и слаще, чем иммигрантская? То же самое, конечно, извините, и с мочой. Но органы обо всем догадались и поставили кого надо в известность, а на таможнях заслон. И накрылись медным тазом испытания лекарств, и жители России от новых медицинских препаратов избавлены. И пересадки тканей предотвращены, и многие люди умрут.
Как пишет Самуил Лурье, хотелось бы верить, что это просто рейдерская атака, что за нее хотя бы заплатили, что, например, как только здешний мелкий бизнес вот этих самых испытательных центров будет скуплен за бесценок, проглочен какой-нибудь акулой, ей немедленно все разрешат и позволят, но...
Иногда абсурд сгущается так, что хоть ножом его режь, и лично я не удивлюсь, если окажется, что на промелькнувшей неделе все это делалось и говорилось всерьез. Про биооружие с этноприцелом, про православный корпус наших, чьи воцерковленные комиссары вот-вот появятся в школах наблюдать за чистотой вероучения, про то, что британское правосудие обслуживает британскую же разведку, или что запуск баллистической ракеты – не что иное, как адекватный ответ на намерение построить локатор.
Самуил Лурье, «Протез мозга». Комментарий на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» Александр Солженицын. На этой неделе ему была присуждена Российская государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Человека недели представляет Петр Вайль.
В XIX веке были две книги, повлиявшие на жизнь миллионов людей. «Хижина дяди Тома» Бичерстоу, которая сыграла колоссальную роль в отмене рабства в Америке. И «Что делать» Чернышевского, из-за которой тысячи людей пошли в революцию. А в XX веке такая книжка была всего одна – «Архипелаг ГУЛАГ». После ее прочтения одни говорили: «Все, кранты, пора уезжать из этой страны». Другие: «Здесь больше нельзя жить, эту страну надо переделать». Третье: «Здесь жить страшно и опасно, давайте не будем высовываться и переждем». То есть миллионы людей, прочитав ГУЛАГ, изменили свою жизнь. При том, что после Сталина и Гитлера все идеологии затрещали по швам. И вдруг появляется такая книга. Вот торжество литературы, равное которому трудно найти во всей истории мировой словесности. Александр Солженицын в первую очередь именно писатель. Больше того, я уверен, что к своей поздней роли публициста-пророка он пришел именно через литературные поиски. Он ведь очень долго пробовал разные стили и жанры, об этом забыли. Стоит перечесть его ранние вещи. «Один день Ивана Денисовича», «Захарка лета», «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела», чтобы увидеть, как по-разному они написаны, в разном жанре, стиле, манере. Вот когда Солженицын нащупал стиль архаики и ощутил его подходящим себе, он и пришел к роли этакого библейского пророка. Но никак не наоборот. Как его читали раньше, понятно. Правда на фоне неправды. А сейчас пошла иная жизнь. И, увы, Солженицына уже используют в государственных интересах. Вот недавно огромными тиражами напечатали его соображения о февральской революции. Только ради того, чтобы обозначить важность сильной руки в управлении государством. Прежде Солженицын был равновелик России. А теперь он оказывается среди прочих. Но его писательское время, надо надеяться, еще придет. То, что сейчас он скорее некий образ, портрет, чем реальный автор, беда не его. Это беда России, не желающей ни осмыслять что-либо в настоящем, ни каяться за прошлое.
Человека недели представлял Петр Вайль. Программу «Итоги недели Радио Свободы» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет программа Ольги Беклемищевой «Ваше здоровье». Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И в случае размещения систем противоракетной обороны в Европе будут ответы.
У нас изъяли полностью тираж газеты, с которую мы выпустили для агитации на марше.
В помещении УБОП его избили двое сотрудников данного милицейского подразделения.
Во время обыска в доме конгрессмена Уильяма Джефферсона в его холодильнике нашли 90 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».